Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие зрители нашего канала. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина – это я. И, как обычно, по субботам в 7 часов по московскому и по киевскому времени мы начинаем наш вечерний гостевой эфир в рамках рубрики «Хочу сказать». Я сегодня представляю вам нашего гостя, которого вы наверняка, уж наши зрители точно знают. Это Александр Черкасов, правозащитник, многолетний мемориалец и занимал пост главы Совета правозащитного общества «Мемориал» вплоть до ликвидации этого правозащитного центра. Саш, приветствую тебя. Здравствуй.
Добрый день.
Привет. Мы знакомы с Сашей давно, поэтому не будем как бы здесь играть в всякие вот эти вот журналистские стандарты. Их нет. Никаких стандартов. Мы на «ты», мы друзья. Друзья, обращаюсь к друзьям, которые нас смотрят. Это прямой эфир. Поэтому, конечно же, лайки необходимы. Это ваше рукопожатие, это ваши аплодисменты, это заполненный зал для того, чтобы как можно больше людей нас увидело. Второе. Подписывайтесь, всегда рады новым подписчикам. Третье, или, может быть, даже первое в рамках прямого эфира, это чат трансляции, который открыт для всех, без цензуры политической уж точно. Поэтому, пожалуйста, присылайте ваши вопросы, реплики, пожелания нашему сегодняшнему гостю Александру Черкасову. За нашу и вашу свободу, так мы назвали наш сегодняшний эфир, памятуя о том, что вот сейчас, в эти дни, отмечается 55 лет со дня той самой великой, но малочисленной акции восьмерых неравнодушных граждан Советского Союза, которые вышли на Красную площадь в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию. И это был один из главных лозунгов. А сегодня мы переживаем похожее, хотя и в разы страшнее, потому что вторжение, оккупация войск Украины, это, конечно, по масштабу несопоставимо с тем, что было тогда, в 68 году. Но выходить на площадь сегодня столь же опасно, как и тогда, 55 лет назад. Мой первый вопрос, Саша, к тебе. Похоже, это повторение, это, как говорят, история как фарс повторяется. Что-то я не вижу фарса или как еще большая трагедия.
Ну, это не первое повторение. Если говорить о советском, российском, советском, опять российском экспорте империи, революции, реставрации, то у нас же много подобных опытов. Это и Афганистан не один раз на протяжении советской власти, но война в Афганистане унесла около полутора миллионов жизней жителей этой страны, продлилась 10 лет, но потери советских солдат были 13 с лишком тысяч человек убитыми, сейчас уже в Украине больше. Это... Если говорить про последние десятилетия, только Чечня первая, Чечня вторая, Сирия, Украина. Не в смысле экспорта чего-либо, а в смысле масштабных войн. Да, Грузия, но там было короче, меньше, а вот так, чтобы надолго и настолько кроваво, первая Чечня на самом деле примерно такая же была. То есть в Мариуполе считается, что погибло больше 20 тысяч горожан, а в Грозном зимой 1994-1995 года с декабря по март от 25 до 29 тысяч жителей по нашим подсчетам. Других просто нет подсчетов. И тогда это как-то прошло достаточно незамеченно. И многое из этих войн повторяется теперь в Украине. Повторяется именно потому, что преступления той поры не были наказаны, преступники не были наказаны. Кто-то смог снова участвовать в новых войнах и совершать новые преступления. А для других это был пример. Если вы выполняете приказ, вам за это ничего не будет. Пусть даже это преступный приказ. Так что здесь мы можем уходить и в 68-й год, или в 56-й, или в 39-й, когда несли свободу трудящимся в Финляндии и говорили, что сбрасывают голодающим рабочим хлеб, и поэтому финны кассетные бомбы, обрушившиеся на Хельсинки, называли хлебницы Молотова. Не только коктейль был. Здесь очень длинная традиция, которая полузабыта, полунепроговорена, а частью становится той самой славной традицией, которой следует теперь Россия. Славной традиции войн, где интернационалисты совершали что-то достойное, если смотреть на пропаганду, которая создается на наших глазах. Эта война вписывается в контекст других, не более славных, но когда-то не так не так отпиаренных.
Если уж про Чечню ты вспомнил, безусловно, надо на этой точке остановиться, потому что абсолютно правильно ты сказал, что, не, что мы имеем там из преступников. Вот ты мне скажи, ты это знаешь лучше. Потому что я-то могу только Буданова вспомнить, которого под давлением, что называется, общественности все-таки назвали преступником и осудили. А там же много было зафиксировано тобой и твоими коллегами, немало именно военных преступлений против мирного населения, против мирных граждан. И никакого процесса по этому поводу не было.
Ну вот мы можем выстраивать некоторые линии. Как именно безнаказанность в Чечне привела к повторению преступлений? Зачистка села Самашки 7-8 апреля 1995 года. Более 100 убитых мирных жителей. Никто не наказан. Расследование прекращено после того, как военно-тактическая военно-уставная экспертиза, проведенная в Академии имени Фрунзе, показала, что все было правильно. То есть просто не было нормального следствия. Замечу, что это по уровню наглости примерно соответствует безнаказанности вагнеровцев в Сирии. Или Вторая Чеченская война. Зачистка оставленного боевиками Грозного, поселок Новой Алды, как минимум 56 убитых человек. Следствие не привело ни к какому результату, хотя следствие велось, дело было открыто. Даже один следователь из Чечни героически собирал портреты ОМОНовцев из Санкт-Петербурга для опознания, но в итоге нет ни одного обвиняемого, никого приговоренного по этому делу нет. Поэтому мы можем не удивляться тому, что в Буче наши вояки вели себя так спокойно. Они знали, что за это ничего не бывает. Бомбардировки и обстрелы. В Чечне уже во Вторую войну были и бомбежки колонн беженцев 29 октября 1999 года у блокпоста «Кавказ-1» скопилась огромная 1000 машин, колонна, которую не пускали. По ней отработали штурмовики. Десятки убитых, раненых. Версия защиты, что называется. Там где-то в колонне была машина с боевиками. И по ней-то и целил штурмовик, а машина куда-то в сторону отнырнула. Он опять сел, а машина куда-то в сторону. Никто, впрочем, эту машину больше не видел. Виновные не найдены. Тогда же, во Вторую Чечню, 4-5 февраля 2000 года, село Катар-Юрт, оно было объявлено зоной безопасности. Там своих порядка 10 тысяч человек. Еще порядка 10 тысяч беженцев там укрывались. А как раз в начале февраля боевики вышли из Грозного, из окружения, и шли в горы. И их федеральное командование специально запустило в это село, потом замкнуло окружение и начало перемалывать боевиков вместе с селом, вместе с жителями, вместе с беженцами. Тут уже трехзначное число погибших. Есть достаточно подробно разобранные в том и в другом случае материалы уголовного дела. И тут тоже, оказывается, никто ни в чем не виноват. И есть фамилия, фамилия генерала, который в том и в другом случае руководил. Генерал Шаманов, Владимир Анатольевич Шаманов. После того, как эти дела были поданы в Европейский суд по правам человека, а это первое, я, по-моему, весной 2000 года брал доверенности у родственников погибших там по этим делам, это первое решение, 2005 год. Страсбургский суд требует чего? Страсбургский суд требует, во-первых, выплатить потерпевшим родственникам погибших компенсацию. Это Россия делала все время. Во-вторых, расследовать преступления и наказать виновных. А в-третьих, изменить уставы, наставления, программы подготовки в военных академиях, чтобы не допустить повторения. Вот этого не было совсем сделано. Генерал Шаманов и второй названный в одном из этих дел генерал-недобитка, они только в рост пошли. Новые звезды на погонах, новые должности. Разумеется, никакие уставы, наставления и программы подготовки изменены не были. И поэтому в Сирии все так похоже на Чечню, а в Украине так похоже на Чечню и Сирию. Потому что сирийские военные обучались в тех же самых российских военных академиях. Это те случаи, где вот эта безнаказанность, она прослежена, как именно она воспроизводит преступление.
Кстати, надо напомнить нашим молодым зрителям, которые вообще не понимают, про какое время мы говорим. Да, дети, это было в этом веке, вернее, в прошлом, но совсем уже при нашей жизни, все, про что рассказывает сейчас Александр Черкас. Я вспоминаю, что в то время, когда эти преступления совершались, но возможно было вам, правозащитникам, приезжать в зоны боевых действий и фиксировать эти преступления, и общаться с потерпевшими жертвами. А в то время на советском, простите, российском телевидении, в частности на том классическом НТВ, возможно было, чтобы в центре студии сидел упомянутый тобой товарищ Шаманов, а в зрительном зале сидела Анна Политковская, и говорила ему в лицо в прямом эфире про то, что всем известно, что ваши солдаты насилуют женщин чеченок. И у меня зафиксированы эти случаи. А вы делаете вид, что этого не произошло, говорит она ему впрямую, в открытую, в прямом эфире. Вот, несмотря, вот мой вопрос. Почему, несмотря на то, что тогда было такое время, открытое все равно, и можно было говорить вслух и не бояться, что тебя посадят или уволокут в сумасшедший дом, почему все равно преступления не были названы преступлениями с юридической точки зрения в России?
Та передача, о которой мы сейчас говорим, это весна 2000 года. И, кстати, скажу, что осенью 99 года тоже были телепередачи, ток-шоу, в которых генералам задавались серьезные вопросы, они были вынуждены отвечать. Касалось ли это рязанского сахара, минирования жилых домов в Рязани, или касалось это ракетного обстрела Грозного 21 октября 99 года. Это не та постановка, которая теперь выдается за голос народа, это настоящая работа телевидения, как не четвертой власти, а на самом деле части третьего сектора, гражданского общества, обратной связи. И это не сработало, потому что на самом деле в 99-м, 2000-м годах НТВ оказалось маргинально по отношению к общему журналистскому мейнстриму. Если в 94-95 годах действительно, в 94-95-96 годах действительно журналистика как целая, она была независимой, то в 99 году журналисты и политики в большой степени поддались тому самому соблазну. Вот, наконец, возрождается армия, вот наша радость Владимир Владимирович, который не такой, как Ельцин, он уже сейчас порядок наведет и умиротворит Кавказ просто моментально. Откуда это? Ну, это ведь откат начался не в 99-м году, даже не в 96-м. Это, если угодно, эхо еще 93-го года. Вот в этом году у нас будет 30-летие октябрьских событий 93-го года, малой гражданской войны московской. Когда недоговорившиеся между собой ветви власти дошли до вооруженного противостояния, когда была стрельба на улицах Москвы, когда танки стреляли по зданию Верховного Совета, когда был штурм аппаратно-студийного комплекса в Останкино и расстрел толпы в Останкино, как минимум 46 погибших, а всего, по-моему, 172 человека погибших, 170 чем-то суммарно, включая силовиков. Это страшно много, и вообще война в центре города, откуда это, как это? А это все из-за того, в частности, что в борьбе за правое дело у нас все средства хороши. Мы не умеем вести диалог, мы применяем силу, если эта сила может дать какой-то результат. И если уж мы обращаемся к молодой аудитории, «Властелин колец» все же читали, использовать кольцо – это огромный соблазн. Кольцо всевластия, которое тебе, прогрессивному лидеру, дает возможность победить силы зла – это же прекрасно. Саурон, он вот такой соблазнитель. Он и в Сильмариллионе такой соблазнитель. Он эльфам Валинора, помнится, обещал чуть ли не коммунизм построить, помочь. Вот то, что в начале 90-х власть использовала методы старые, инструменты старые, не преобразовала страну, использовал старый государственный аппарат, аппарат госбезопасности, привело к тому, что в итоге танки и бронетранспортеры и внутренние войска были инструментом для того, чтобы вместо плохого парламента сделать так, чтобы парламент был хороший, который будет голосовать за правильные законы хорошей власти. Лучшая книга, которая против событий была сделана, но, к сожалению, не издана, называется «Поражение цели». Цель не была достигнута. На выборах, прошедших через два с небольшим месяца после малой гражданской войны начала октября, в декабре, на этих выборах парламент оказался не лучше. Политические мародеры, то есть партии, которые не участвовали в этой гражданской войне, но выражали весьма консервативные взгляды, это жириновцы и коммунисты-зюгановцы, получили большинство.
Россия ты одурела, давай вспомним.
Россия ты одурела. Есть вопрос, а что нас, как на самом деле голосовали россияне? На самом деле они голосовали иначе, но это тема отдельного разговора. Так вот, ответ власть придумала простой. Ну, раз у нас электорат такой, то нужно перехватить электорат, нужно, чтобы в следующий раз за нас проголосовали, правильно. Стало быть, нужно, обращаться к более традиционной аудитории, и с того момента начались старые песни о главном, обращение к так называемой традиционной аудитории, и вместо какого-то того самого проекта преобразования, чего-то хорошего, каких-то делов, нет, мы обращаемся к тем, кто помнит Советский Союз, но должен в этом случае проголосовать за нас, потому что мы тоже помним. А во-вторых, нужно сделать что-нибудь национальное и патриотическое. Например, вернуть в лоно империи отложившуюся провинцию. Ах да, вот у нас есть Чечня, с которой мы до сих пор не разобрались. И еще в середине декабря 93-го, 16 декабря 93-го, началось выполнение так называемого плана Шахрая по Чечне, плана переговоров на фоне силового давления. План этот был утвержден еще в начале ноября, положен под сукно, но тут его срочно вытащили. Нужно же... Результат какой был? Ну, что-то у классиков про это есть, что если ты что-то пытаешься достичь, по-моему, Карл про это писал, если к чему-то идешь, то проходишь мимо. Война, начатая через год в Чечне, она рейтинг Ельцина не то что подняла, не стала политической виагрой, поднимающей упавший рейтинг. Война опустила в начале 96-го года рейтинг Ельцина до каких-то ничтожных 2%, до того, что было у Путина в августе 99-го. И выборы 96-го года, на которых Ельцин получил большинство, к ним срочно мир в Чечне стали устанавливать. Яндарбиев тогдашний президент на задорожной Чечне приезжает в Москву, ведет переговоры, Ельцин летит туда, в Чечню, что-то подписывает, мол, говорит, война окончена, начинаются так называемые назрановские переговоры, освобождение пленных, а под эти все разговоры о мире в июне-июле 96 года Ельцин кое-как остается у власти. Правда, на следующий день после подведения итогов второго тура выборов войну возобновляют. Но война как инструмент вот этой политической инженерии, социальной инженерии. Ребята, так делать нельзя. Это не инструмент. Но очумелые ручки этим тогда воспользовались. И именно тогда, в первой половине 90-х, был запущен протест, который в итоге обернулся вот ожиданием. Ожиданием. Когда же вот это величие, это нам вернут, величие вчерашнего дня, тем самым ожиданием, на котором пришел Путин. Путин ведь был не первым, а третьим премьер-министром из органов. До него были Степашин и Примаков. Так что говорить, ах, как это в 2000-м, в 99-м году на нас свалилось, ну, душа ждала кого-нибудь. И это ожидание было сформировано, людьми, которые вроде бы хотели чего-то совсем другого, но в своем желании попытались использовать те инструменты, которые они считали инструментами политики. Не используя никакие моральные, если угодно, и этические фильтры для инструментов этой своей политики. Так что 30 лет назад вот где-то там лежит та точка бифуркации, как говорят, точка принятия решения, где наша траектория изменилась. Хотя нельзя сказать, что это была одна такая точка. В 92-м году, например, отказались от люстрации органов госбезопасности. Отказались от люстрации органов госбезопасности, в том числе и очень демократичные демократы, вчерашние политзаключенные из Комитета по правам человека Верховного Совета России. Почему? Ну, у нас вот тут такие страшные коммунисты, они нас пытаются сковырнуть, а органы госбезопасности, они вроде не страшные, они уже аполитичные, они нам подконтрольны. Мы не будем сейчас их шурудить палкой, потому что мы тогда лишимся этой опоры, этого инструмента. А наш главный противник – коммунисты. В результате, например, в Московском управлении госбезопасности остались некоторые старые кадры, которые были использованы в 1994 году для того, чтобы организовывать переговоры на фоне силового давления. То есть переговоров там уже не было в Чечне, но силовое давление, денег туда кинуть, оружие кинуть, тяжелого оружия кинуть, тяжелого оружия с техникой кинуть – этот весь путь прошли за лето и осень 94 года. Этим занимались люди из комитета старой чекистской гвардии в том числе. Характерно, что начальником Московского управления Федеральной службы контрразведки, так тогда эта структура называлась, в декабре 94 года стал некто Трофимов. Этот Трофимов 20 годами ранее, в декабре 1974 года, арестовывал Сергея Адамовича Ковалева. Я не первый раз уже упоминаю эту фамилию. Это легендарный советский правозащитник, проведший 10 лет в лагере и ссылке из-за того, что он был редактором главного правозащитного издания советского времени «Хроник текущих событий». И вообще был хороший человек.
Тут надо добавить, прости, Саш, это очень важный момент для, опять же, для тех, кто не помнит. Сергей Адамович Ковалев вот просто под бомбами сидел
я
внутри,
именно это и хотел
да,
сказать.
В Грозном, практически руками своими пытался остановить бомбы российской армии, которые падали на мирные
города. Или, по крайней мере, свидетельствовать об этом.
Да.
Тогда, в декабре 1994 года, 20 лет спустя, Сергей Адамович Ковалев был не в Москве, его в Москве арестовать было нельзя, он был в Грозном вместе со своими коллегами Михаилом Ластвовым, тоже бывшим советским диссидентом, политзаключенным.
Рыбаков.
Юлием Рыбаковым, бывшим советским диссидентом, политзаключенным. Петровским, депутатом-коммунистом, который тоже был в этой группе, пытавшийся предотвращать войну, и Олегом Петровичем Орловым, моим товарищем, нынешним сопредседателем Центра «Мемориал». Так вот, они в Грозном, а в это время Трофимов в Москве назначается в декабре 1994 года начальником Московского управления Федеральной службы контрразведки. То есть чекисты из такого патентованного, из Старой гвардии, которого иллюстрировать-то было на раз, потому что на него в той же хронике материала было достаточно, его оставили. И он, во-первых, участвует в подготовке этой новой войны, а во-вторых, он становится начальником управления. Символичная фигура. Не меньше, чем какой-нибудь Черкесов, питерский чекист, который гораздо более заметен был, чем Путин в 70-е и 80-е годы, и прославился своими выступлениями уже в нулевые, потому что карьеру сделал. Вот всех этих чекистов не вычистили, они остались, они воспроизводили.
То есть это, прости, то есть это можно сказать, что это такой перегной, да, на котором выросло все, что мы сейчас имеем. Росло и выросло. Очень хорошо себя чувствовало вот в этой почве.
А мы как или перегной, или наоборот, да? Яд, который вытравливал все то, что должно было расти. Но в 92-м году никакой заслон на пути Путиных, Черкесовых, Трофимовых поставлен не был. И эти люди в разное время в 90-е годы воспроизводили старую советскую матрицу, которую мы видим теперь, мы в ней немножечко жили, в 21 веке. Вообще примерно 4 структуры, которые эту матрицу воспроизводят. Это армия, это силовики разные, милиция, госбезопасность и так далее. И это тюрьма, и это школа.
А народ?
Видим,
который народ стукач?
Ой,
или это побочный эффект?
Довлатов хороший писатель, но не надо про народ стукач. Фраза про 4 миллиона доносов – это литература.
Сегодня ты же видишь, что происходит?
Ну, чего происходит? Я вижу, что происходит. Какое-нибудь дело, где есть показания товарища X о том, что нехороший человек где-то не то написал что-то в интернете. Мы смотрим это дело и видим, что товарищ X – это тот же самый оперативник, который ведет это дело, который в этот момент пишет от себя такой документ в дело. Ой, не на доносах.
То есть это как бы не просто там прохожий или бдительный гражданин, который обнаружил...
Бдительные граждане бывают, и прохожие бывают, но в основном они сами пишут документы в дело. Либо каких-нибудь своих тетушек организованных используют, а отнюдь не первого попавшегося прохожего. Вернемся здесь, кстати, к Советскому Союзу. Это очень важный момент. Народ плох, сами себе... Граждане, вы сами себя задерживаете. Да, мы сами на себя наручники цепляем. Это очень хороший инструмент в управлении гражданами, которые не должны внимательно обращать свой взгляд в историю. Если, граждане, вы обратитесь своим взглядом назад, то вы можете увидеть своего предка или жертвой, или палачом. Вы хотите увидеть своего предка палачом? Так что лучше не оборачивайтесь к этому. Граждане сами себя сажали. Это ерунда. Основные репрессии шли в рамках массовых операций. Если мы посмотрим на дела о массовых операциях, то там в массиве из 100 дел, например, по харбинцам, мы найдем 2-3 доноса. В основном это категориальные репрессии. Категориальные репрессии, когда человек, относящийся к священникам, к бывшим офицерам, не знаю, самая массовая операция называлась кулацкая или польская операция по национальному признаку. Человек относится к какой-то категории, его репрессируют по ходу дела, подбирают документы под это. Причем смотрим, число жертв репрессий у нас, ну, если считать по всем категориям, порядка 12 миллионов человек. А сколько у нас палачей? Вот несколько лет назад был опубликован список чекистов большого террора. Там 40 тысяч человек, Главное управление госбезопасности, те, кто, собственно, и оформляли дела большого террора. Только расстрелянных там было 800 тысяч человек в период большого террора. То есть, получается, на одного чекиста 20 расстрелянных. И если мы повернемся назад, граждане, если вы обернетесь назад, то, во-первых, увидеть своего предка в мундире НКВД у вас вероятность меньше. Это вас дурит, что вы сами себя сажали. Это была государственная политика. Репрессии были государственной политикой, а не инициативой граждан. И, во-вторых, даже если вы увидите своего предка в мундире, вступление в наследство – это дело добровольное, это мы знаем еще из Евгения Онегина. И кто как несет это знание по-разному. Я знаю человека, который, выяснив, что его предок был одним из руководителей ГПУ, связанного с Соловками и так далее, 70-е, 80-е годы, был героическим диссидентом и чудом не сел, но он понимал это как, если угодно, искупление своей вины, как свою ответственность, как ответственное поведение. Я знаю людей, которые, понимая, кто там был дед, да, несут это знание и дальше, не забывая, отнюдь не говоря, что я должен это продолжать. Так что попытка задурить миллионами доносов – это штука вредная. Во-первых, тем, что смещает фокус с государственных репрессий на то, что это частное дело, а во-вторых, пытаясь отвратить граждан от интереса к истории, к своей истории, без которого, без расшифровки всей этой истории до каждой семьи, невозможно воспитание ответственных граждан новых поколений, невозможно собственное ответственное поведение. И, видимо, этот сюжет нас соединяет и школу, и тюрьму, и спецслужбы. Как нам эту советскую матрицу разобрать? Мы как-то неожиданно на это вышли, но это важный момент.
Надо бы мне какой-нибудь флажок использовать, чтобы махать перед своим гостем, чтобы дать возможность задать вопрос. Саш, мы полчаса уже в эфире, поскольку я обещала нашим зрителям их участие в нашей программе, поэтому хочу обратиться к чату, там разные вопросы, давайте тебе несколько вопросов задам, а потом пойдем дальше. Путин упрекнул мемориал в том, что они реабилитировали военных преступников-коллаборационистов, и мемориал отменил свое решение. Почему? Решил пойти на компромисс с режимом?
Мне, конечно, интересно, кто это сел в позу прокурора.
Это товарищ ДДД.
Анониму Фигаро. Во-вторых, что там Путин говорил и во след кому? Есть большая база данных по жертвам репрессий. Большая, то есть больше 3 миллионов человек. Она составлялась прежде всего по книгам памяти региональным. Книги памяти делались прежде всего на основании работы, извините, местной прокуратуры, местных органов госбезопасности и так далее, которые, просматривая сплошняком дела, выявляли, а кто здесь у нас репрессирован незаконно, кто подлежит реабилитации. И если в такой книге памяти оказался человек, которого реабилитировали зря, тут нужно спрашивать с местных прокуроров и чекистов, во-первых. Когда же мы отделяем все-таки, кого именно там в этих списках сочли неправильными, оказывается, ведь это же дело о реабилитации нацизма, по которому 21 марта у 8 человек моих коллег в Москве были обыски и так далее.
Вот Олег Орлов как раз по
что
этому
на 3
проходит.
Миллиона, на 3 миллиона как минимум записей в базе 3 ошибочные записи, 3 человека сомнительных. И даже не касаясь того, насколько сомнительны эти кейсы, можно сказать, что такое качество, оно заслуживает поощрения и награждения. Кое-кто из тех, кого нам вменяли, оказался, между прочим, в базах данных Министерства обороны, база данных Министерства обороны «Мемориал» – это, кстати, замечательный пример того, как государство делает публичным достоянием память, и баз данных «Подвиг народа». Почему-то там никто не сверил степень достойности этих персонажей, почему-то по поводу тех, кто туда внес людей, у нас сомнительных, никакого следствия не видели. И по чьей инициативе все это делалось? Объединение ветеранов России. Ветераны России – это не ветераны Куликовской битвы, не ветераны Отечественной войны, Афганистана или даже Чечни. Это какие-то
чекисты.
Современные ветераны-силовики, которые, между прочим, были свидетелями обвинения сейчас на суде над Олегом Орловым, который длится все это лето. Тогда пришли двое персонажей, у которых показания в уголовном деле совпадают текстуально. Так не бывает, ребят. Даже если вы будете списывать друг у друга, наверное, ошибок будет больше. Считать это какой-то общественной инициативой – это оскорбление для общественных инициатив. Скорее всего, мы видим здесь еще одну, как бы это сказать, есть кроме НГО такое слово ГОНГО, Government Organized Non-Government Organization, то есть организованная государством неправительственная организация, которая работает на следствие. К вопросу, кстати, о том, откуда возникают свидетельские показания в уголовных делах по дискредитации армии и так далее. Ну, есть специальные люди. Так вот, говорить о том, что это добросовестный результат работы сначала каких-то энтузиастов-исследователей, потом прокуратуры, а прокуратура там через день после доноса уже дает делу ход, как будто за это время провела проверку. Или что там труд каких-то экспертов при этих обвинениях есть. Наши вечные эксперты Крюкова и Тарасова, или Крюкова и Тарасов, я, честно говоря, уже забыл, разница небольшая, но которые за 4-5-6 часов сделали экспертизу, которую даже переписать за это время набрать было невозможно. И, по-моему, неделями нужно делать. И это все, на что ссылается Путин, ничтожные основания, а на самом деле ошибочные записи могут быть в любой базе данных. Если ошибка найдена, ее можно, им должно исправить. Но число ошибок в наших базах данных свидетельствует о очень высоком качестве материала. Возвращаясь к Сергею Адамовичу Ковалеву, которого мы упоминали, когда его судили, его пытались судить за клевету на советский строй, за то, что он в хронике текущих событий публиковал недостоверную информацию. Ну и что же, Комитет государственной безопасности проанализировал более 1000 записей в хронике текущих событий и выяснилось, что ошибочных, реально ошибочных, там было, ну вот по пальцам полутора рук можно было пересчитать. Знаете, даже для современной журналистики это свидетельство очень высокого качества работы.
Я скажу так, Саш, прости, что вообще сейчас вспоминать про то, что Путин посмел вообще говорить о том, что мемориал реабилитирует нацистских преступников на фоне сегодняшних событий, это просто, ну даже не знаю, как это назвать. Лицемерие, это такого слова еще не придумали, это что-то такое посильнее, чем лицемерие, учитывая, о чем мы уже говорили немножко и поговорим подробнее, что сегодня в течение всех этих страшных событий, в течение этой войны. Кто сегодня главные герои? Герои Советского Союза, которых он там чуть ли не лично награждает орденами.
Российской Федерации.
Ну, я думаю, что здесь это уже один хрен. Это военные преступники, это убийцы и насильники. Какие тут ошибки мемориала рядом могут вообще сравниться с этим?
Нет. Давайте не снижать планку требований.
Давайте.
Путину у нас есть отдельные претензии к прошлой его работе, поскольку он никакой не героический контрразведчик, а обычная крыса политического сыска. И, кстати, даже со склонностью к литературе, если угодно. Первое дело, которым он занимался, еще как стажер, Он допрашивал... Стругацких ведь, наверное, все читали. Град обещаний.
Надписи, надписи, да? Дело о надписях?
Нет, это через два года, 76-й год. А первое дело, это дело Михаила Хейфица, питерского литератора, которого все, читавшие Стругацких, знают. Он прототип Изи Кацмана из «Года обреченного». Дон Рэба, допрашивающий Изю Кацмана. Ну вот, это уровень работы Путина, который тогда боролся за основу строя. Он в 79-м году, например, срывал слет КСП, клуба самодеятельной песни в Питере. В
89-м... Как срывал?
Ну, как срывал. Вот слет должен был быть, а он нудно с теми, кто организатора слета присутствовал, говорил, что вот, всех распускайте, потому что это все незаконно, и вот они все уедут. Ну, вот просто абсолютно низовой полицейский агент, который еще ручкой со всеми пытался, не давал народу собраться и под гитару попеть. Это уровень Путина. Я понимаю, что любой офицер спецслужб втайне чувствует себя Джеймсом Бондом, спасающим планету. И сейчас он свои комплексы в этих войнах развивает. Человек, который в жизни, собственно, был мелкой конторской полицейской крысой, а теперь хочет рулить судьбами мира, который прямую причастен к политическим репрессиям 70-х-80-х годов, но теперь пытается уличить жертв репрессий в том, что они необоснованно туда включены. Это скорее психиатрия, но то, что психиатрия – это важнейшая составляющая нашей современной общественной и политической жизни, это печальная данность.
Хочу сказать спасибо нашему постоянному спонсору Лене Дитрих, которая прислала нам привет из Нью-Йорка с донатом. Спасибо нашим зрителям за активность, за то, что смотрите и передаете слова благодарности Александру Черкасову. Здесь есть вопрос, который я хотела тебе задать, уж коли у нас сегодня так много мы посвятили времени чеченским событиям, чеченским войнам, что совершенно справедливо, что одно и произрастает из другого. Но вот я хотела спросить тебя, но вижу, что зрители тоже спрашивают, почему же чеченский народ простил? Я как бы обобщаю несколько вопросов на эту тему. Что, казалось бы, почему гордый чеченский народ простил это преступление?
Давайте посмотрим на другой народ, на советский народ. На советский народ, у которого был свой большой террор. Была гражданская война страшная. Страшная гражданская война, которая действительно унесла миллионы жизней. И в 30-е годы большой террор шел еще и с некоторым ощущением. Но ведь это же лучше происходящее, чем повторение войны. Вот эти самые гнусные гады, которых ловит советская власть, они хотели вернуть к нам это то страшное время, но им не дали этого сделать. В итоге огромные жертвы. Огромные жертвы войны. И что после этого? В 1953 году умирает Сталин. И вроде бы все должно измениться, но как-то не очень быстро меняется. Спустя 15 лет, в 68-м году, к 68-му году мы ведь еще, наверное, успеем вернуться, философ Борис Шрадин называет свою работу «Инерция страха». Вроде бы террор прекратился, но память, не генетическая, а вполне себе социальная память поколений, она воспроизводит эту самую покорность власти при гораздо меньшем уровне репрессий. Инерция страха – штука страшная. В Чечне прошли две войны. Как минимум 75 тысяч гражданских стали жертвами этих войн. Это очень много. Это сравнимо к общему населению республики, сравнимо с жертвами в Советском Союзе во времена Отечественной войны. Был страшный террор, то есть исчезновение людей, то, чем занимался в Чечне, например, Игорь Иванович Стрелков, как чекистская, ну, уже не крыса, а такой офицер, который действительно готовил, проводил похищения, насильственные исчезновения людей, а это каждый раз похищение, помещение в секретную тюрьму, пытки, внесудебная казнь, сокрытие тела. Вот жертвами этого стали тысячи человек. Мало кого нашли и практически только в четырех случаях осудили виновных. И это было уже совсем недавно, лет 20 назад. И про это помнят все. И получается, что у нас есть и память о войне, которая ужасная, которую повторения не хочет никто. И есть вот эта самая инерция страха, потому что в семьях, не то чтобы во всех, но в очень многих, были исчезнувшие люди. И требовать от чеченцев большего, чем мы готовы требовать от себя, от своего большого советского народа. Почему это после смерти Сталина все сразу не освободились, не задышали свободно, не сбросили коммунистов? И это только одна сторона дела. Одна сторона того, почему претензии эти безосновательны. Равно как и попытки списать на чеченцев, воюющих в Украине, все преступления, которые совершают в Украине российские силовики. Вот давайте не выделять так. Чеченцы – это, я бы не сказал, такие же люди. Чеченцы – это люди, какие-то замечательные люди. Но это люди с историей, грубо говоря, с повторенной советской историей. И это нечестно говорить так, как будто бы все это время они жили в каком-то идеальном мире. Исторически обусловленные поступки или отсутствие поступков за последние четыре десятка лет – это, собственно, тот путь, который мы прожили до 2023 года. И где-то, да, есть ответственность, которую стоит нести. А где-то есть фальшивые упреки, вроде тех 4 миллионов доносов, на которыми можно задумываться, но лучше не надо, потому что есть более серьезные и поправимые сюжеты.
Ну, это страх, подожди, все-таки. Да, страх. Страх генетический, согласна.
Нет, не генетический, ни в коем случае не генетический.
А какой? А какой?
Генетика здесь ни при чем. Чтобы генетическое что-то выработалось, нужны десятки поколений. Вот это модное слово все знают и используют. Нету никакого генетического рабства нигде, генетического страха нигде. Это все социальное, педагогическое и так далее, наработанное собственным опытом, опытом прошлого поколения. В конце концов, экспериментов с этим связано, психология мировая за последние десятки лет сделала достаточно. Нету генетики, которая что-то предопределяла бы. Есть опыт позитивной трансформации. Другое дело, как его применять, когда мы бегаем по кругу, когда мы, не переработав советское прошлое, за постсоветское время, которое еще половина советской власти получается, за это постсоветское время наделали столько всего, что и этим прошлым, и ответственностью за это прошлое, и разбором, что с этим прошлым делать, чтобы двигаться дальше, тоже придется заниматься. Мы побывали не то что на второй год, но на второй век в этой школе. Не остаться бы на третий.
Дорогие друзья, спасибо большое за то, что смотрите. 1000 просмотров в моменте – это хорошая цифра. Не забывайте ставить лайки и, пожалуйста, дорогие друзья, рекомендовать наш эфир. У нас еще много тем для разговоров. Хочу перейти. Ну, мы уже чуть затронули эту тему. Ну, давай так, спрошу тебя по поводу большого террора. Мы все чаще и чаще повторяем. Вот 37-й год, вот большой террор, вот убийство, вот сейчас опять будет убийство Кирова. Что такое для тебя ликвидация Пригожина и руководство ЧВК «Вагнер»? Это, можно ли назвать это политическим убийством, государственным террором, за которым последует и дальнейшее развитие этой скажем так, этой стратегии, которая тоже опробована в истории, и, собственно, что им мешает, что называется, вновь к этому вернуться. Потому что то, что сделано сейчас с этим крушением или, по сути, убийством и ликвидацией человека по фамилии Евгения Пригожина и его банды, это, ну, очевидная вещь, по-моему, для всех. Что это, кто это сделал? Не, вопрос, кто за этим стоит, даже, мне кажется, уже, ну, над ним просто смеяться уже можно. Никто за ним не стоит. Есть конкретный заказчик и исполнитель. Это государство.
Ну, так? Скажем так. Можно долго предметно говорить о вагнеровцах. Что из этого останется? Что из этого будет ликвидировано? Потому что исходно это было не то, что мы видели в последние полтора года войны, когда штурмовые группы из бывших заключенных, которые делают то, что не способна делать российская армия. До того много лет это была такая маска, костюм на структурах силовых, вполне штатных, грушных. Там, для действий там, где Россия не хотела поднимать свой флаг. На Донбассе, в Сирии, в Африке. То есть Христо Грозев утверждает, что есть свидетельство, ну, документальный материал о прямой подчиненности вагнеровцев структурам ГРУ по их действиям в Сирии. То, что потом делалось в России, то, что это все вышло из-под контроля, и то, что сейчас Пригожин убит, ну, во-первых, это не первый подобный эксперимент. Не первый подобный эксперимент в современной России. Вот такие действия там, где Россия не хочет поднимать флаг, были, например, в 1992-1993 году. Сначала в Нагорном Карабахе, потом в Абхазии. Эту роль выполнял тоже известный российский деятель, в разных амплуа известный, Шамиль Басаев, командовавший силами Конфедерации народов Кавказа. Тоже ГРУ снабжала, обучала, организовывала. А потом Басаев, как выяснилось, вполне самостоятельный актор, проявивший себя вплоть до Буденновской, вплоть до собственной смерти в 2006 году. Сейчас у нас еще один такой вырос. Рамзан Кадыров, который вот создан для того, чтобы делать то, что не хотели делать российские спецслужбы в середине 2000-х. И у него, кстати, есть опыт подобных ликвидаций. Тогда, в середине 2000-х, в ходе чеченизации Чеченской войны, чтобы борьба с вооруженным подпольем велась структурами, сформированными из этнических чеченцев, которые чуть-чуть лучше понимают, кого там нужно ловить, чуть-чуть более избирательно действовать и так далее, было сформировано 4 разных структуры. И только одна из них – это был Кадыров со своими кадыровцами. Были структуры ГРУ, батальоны «Запад» и «Восток», братья Ямадаевы, руководившие батальоном «Восток», как-то вот после распуска этого батальона один за другим отбыли на тот свет. И в уголовных делах, в частности, о покушениях, там Кадыров, приближенные к нему люди, фигурируют. Была структура ФСБшная, спецгруппа ФСБ «Горец». Руководитель этой спецгруппы Мавлади Байсаров был убит в Москве на Ленинском проспекте правой или левой рукой Кадырова, как считать, там Адам Далимханов этим руководил. То есть ликвидации вот такого рода созданных оппонентов, которые становятся еще и препятствием.
Свидетелями и свидетелями. Вот,
препятствием. Нет, препятствием скорее. В этом нет ничего нового. Но вот сравнивать со сталинским временем, ну, убийство Котовского какого-нибудь 20-го года, может быть, убийство Троцкого, может быть, хотя политическим конкурентом он не был, но уж Шкиров, верный сталинец, которого убил одну из дам, которую Киров увлекся. Ну, ей-богу, ну да, есть частушка, огурчики, помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике. Но реальная история это отношения не имеет. Важно другое. Кто это сделал, неважно. Важно, кто это использовал. Сталин использовал это для начала большого террора 1 декабря 1934 года. С Пригожиным, понимаете, друзья, мы каждый раз вытаскиваем из чулана массу аналогий, при том, что различий гораздо больше. Ну да, какие-то репрессии против других вагнеровцев могут быть. Репрессии против военных могут быть. Но сразу брать костюм 37-го года, примерять на нынешнюю ситуацию. Нынешняя ситуация очень плоха, но она хуже, чем в брежневские времена, какие-нибудь или андроповские. Но это не сталинская модель репрессий. Я могу долго объяснять, почему и чем одна модель отличается от другой. И то, что это не сталинская, это не менее эффективно в смысле управления обществом. Но сейчас делалось по-другому. И вообще, мы живем в другом веке, когда очень многое поменялось. В сталинское время не было такой мощной пропаганды, потому что просто технологии для пропаганды такой не было. И в брежневское время не было. А Путин это может. Это еще не мое наблюдение, это Арсений Родницкий мне говорил, который знал, мог сравнивать несколько лучше. Аналогии важны. Но прямого воспроизведения нет. И неизбежности повторения тоже нет. Другое дело, что да, мы действительно воспроизвели, в ухудшенном виде воспроизвели то время, которое считает своим золотым веком Владимир Путин. 70-е годы, когда он еще молодой чекист, перспективный, начинал свою карьеру, и трава была зеленее, и небо более голубым, наверное, что-то стояло лучше. Но это все воспроизводится, а не работает. А что-то другое, что мы не видим, работает. И, может быть, гораздо страшнее то, что мы вот так не замечаем. Понимаете, наша аудитория, она скорее аудитория противников войны. А посмотрим на другую сторону. Путин этой войной смог решить две проблемы, которые не решались все его правление. Проблема регионов и социальная проблема. Потому что бедные регионы не получали денег, и бедные слои населения не получали денег. Это первый случай, когда военные, ветераны, это не горе, а наоборот, способ поправить жизнь свою, родных регионов. Депрессивные регионы дали больше всего добровольцев. Они же все как добровольцы записываются, эти контрактники, получающих деньги немыслимые по меркам этих регионов.
Ну, судя по всему, если кто-то погибнет, уже не получающие, Саша, не получающие.
Так, во-первых, прежде всего
обманывают.
Бывает, обманывают, но в целом эта система работает все эти годы. Не будем ее недооценивать. Она работает. И она работает, и она дает в эти регионы немыслимые по прежним годам деньги и за счет того, что военная промышленность заработала, и за счет того, что люди получают служащие по контракту, а если кого убили, семья получает больше денег, чем если бы этот человек до конца жизни продолжал трудиться. Это некрономика, которая воспроизводит и с каждым месяцем, и с каждым годом более воспроизводит людей, которые от войны выиграли. Вот просто по жизни, по-человечески. И это новый электорат, новое ядро новой России, по сравнению с которой Россия путинская, известная нам по предыдущим 20 годам, чуть ли не такая прогрессивная держава.
То, что ты сейчас говоришь, это просто приговор вообще.
Это не приговор, это нынешние условия, в которых мы живем, будем жить, наши слушатели живут и будут жить, то, с чем придется работать. По крайней мере, на это нужно глядеть с открытыми глазами. А то, что самолет в Тверской области взорван, сбит, огромное число комментариев, огромное число людей, которые все это предсказывали совершенно недавно. Ребят, давайте смотреть не только туда, куда смотрят все остальные. Среди людей, которые упоминались последние дни, последние недели, среди жертв отравления, есть Лена Костюченко, замечательный журналист «Новой газеты», сейчас «Медуза». Вот Лена Костюченко, сколько я ее знаю, у нее есть много, у нее талант очень разный и в смысле качества ее текстов, и в смысле того, о чем она пишет. Она всегда видела и описывала нам тот ад, который не где-то там в Чечне, ад в шаговой доступности. Сделай три шага, и ад у тебя здесь. Ты просто не хочешь его замечать, и поэтому он прорастает и усиливается. Вот то, что кроме вагнеровцев, вот этих командований бывшего в вертолете, кроме других сюжетов, на которых все сосредоточены, очень много семян завтрашнего зла, оно не где-то далеко, не где-то там, куда все смотрят. Оно рядом, в шаговой доступности. И если вернуться к тому, что делал мемориал все эти годы, он оптику пытался поправлять.
Да.
Посмотрите, ребята, на историю своей семьи, говорили мы школьникам. Больше 20 лет проходил конкурс «Человек в истории России. 20 век». Посмотрите, а что было там, что и почему было там. Дети, которые это работы делали, они уже иначе будут оценивать современность. Или современные дела, страсбургские дела по исчезновениям людей в Чечне. Не то, чтобы нашли слишком много преступников после страсбургских решений. Наоборот, ни одно страсбургское решение не повлекло наказание какого-либо человека. Но зато все эти преступления зафиксированы так, что мы не дали превратить трагедию в статистику. Но и тут мы видим некоторую сложность. Потому что убийство Бориса Немцова, да, там фигурантов, у некоторых были исчезнувшие люди среди родственников. В том числе, между прочим, выигравшие дела в Страсбурге. Как так это может быть в одной семье? У человека исчезли родственники, то есть похищены, запытаны, убиты военными, а потом он идет служить. Вот так сложно устроена жизнь. Так сложно устроена жизнь и людей рядом с вами, которых вы привыкли видеть. Я упоминал село Самашли, зачистку 2005 года. Там участвовали в этой зачистке московский ОМОН, подмосковный ОМОН и некоторые структуры внутренних войск, дислоцирующиеся в Москве и окрестностях. Мы все эти годы ходили по одним улицам с соучастниками этого преступления. Очень легко говорить о сталинском времени. Очень легко говорить о далекой Чечне. А то, что разбираться в любом случае придется с тем, что здесь и сейчас, и останется здесь и сейчас, это, пожалуй, задачка посложнее. И это не оптимистичный финал нашего разговора. Но это та оптика, которая, видимо, важна для того, чтобы что-то менять. Ничто не предопределено, ничто не говорит о бессмысленности дальнейшей жизни и работы. Другое дело, что стоит жить с открытыми глазами.
Это еще не финал. Все-таки это вот очень важный момент, и хотела очень, чтобы на эту тему мы тоже успели поговорить. Вот то, чем занимался мемориал и другие правозащитные организации, то, чем занимались настоящие историки, в том числе историки из мемориала, и наши замечательные, великие историки современности, которые в большинстве своем тоже оказались врагами народа сейчас, кто-то уже сидит, как Юрий Дмитриев, и неизвестно, сколько он там еще выдержит. Кто-то уехал, кто-то преследуется, кто-то объявлен врагом народа, кто-то объявлен в розыск. Ну вот, тем не менее, вот это вот зачистка памяти. Ты говоришь, что в сталинские времена не было такой пропаганды, и достаточно было добавлю я, вот этого чувства, ну, какого-то, наверное, страха, потому что все равно ты лифт-то слышишь, и слышишь шаги и звонок в соседнюю дверь. Все ты это слышишь. Мы не будем делать вид, что люди не знали. Знали. Да. Этим и определялась, это, собственно говоря, и вся модель поведения в советском обществе. Собственно говоря, я советский человек в этом смысле, и также мне родители предупреждали, что можно говорить в школе, а что нельзя говорить в школе. Также книжки прятали, которые успели издаться во время оттепели, прятали от меня, чтобы я, не дай бог, их увидела вот уже в середине 70-х годов. Все это мы проходили. Но сейчас все открыто. Ты говоришь про конкурс «Человек в истории мемориала». Я много лет была членом жюри и тоже была в этом прекрасной уверенности, что все невозможно повернуть назад, когда ты столько знаешь, когда вот фотографии, вот документы, вот архив, все открыто. Все загнали обратно. Очень легко, очень быстро. Смотри, что происходит. Про учебники истории, то, что мы сейчас видим. Тотальная пропаганда в школах. Абсолютно вновь замуровывают целые сюжеты исторические. Опять переоценивают события. Вчера еще говорили, что Катынь – это преступление сталинского режима. Сегодня они это говорят. Опять повторяют ту же мантру совковую, совковое вранье про фашистов. Да? Ну так про многое можно сказать. Мой вопрос, прости, что я так долго говорю. Как это происходит? Почему общество так глотает это? Почему с таким удовольствием глотает?
Во-первых, мы не знаем, с каким удовольствием глотает это общество. У нас сейчас нет нормальных механизмов обратной связи. Кто-то глотает, кто-то нет. Помнится, у Мирзоева в его постановке Бориса Годунова толпа была решена в виде двух семей
у телевизора.
Как именно иронизируют пролетарии и как именно восторгаются интеллигенты, как это происходит сейчас, к сожалению, нету этой большой толпы, которую мы можем оглядеть и сказать, ага, социологии нету. Ну и я бы не стал и здесь все хоронить. Да, пытаются внедрить унифицированный учебник, в котором все сказано. Правильно, как оно есть. Гораздо хуже, чем в советских учебниках, потому что там что-то скрывали, а здесь говорится, что это было, и это было правильно. Но не будем недооценивать современных школьников, которые, наверное, точно так же могут обращаться к иным источникам, спрашивать у кого-то, задавать вопросы. Поколение задающих вопросы – это очень важно. И мне, честно говоря, казалось, что когда после зимы 2011-2012 года, тогда вышли люди, которые сами несли ответственность за первое путинское десятилетие, поэтому их вопросы были такие достаточно скромные, дабы не переоценивать, не судить самих себя. А потом появилось поколение детей, которое может задавать вопросы родителям, детей, которые не несут ответственности за все это, но могут задавать вопросы. С этим надо было что-то делать. И сейчас война – один из способов решения вопроса с этим поколением, могущим задавать вопросы. Извините, друзья, что я использовал слово «вопрос» дважды в одной фразе, но важное слово здесь – поколение. Именно такое поколение заставило что-то переосмыслить, переоценить, изменить в Германии или во Франции после Второй мировой войны, не немедленно. Что сейчас будет? Есть ли такие дети? Будут ли они? Ну, не стоит думать, что нынешние не хуже, чем когда-то были мы.
Опасно.
Родители прятали самиздат. Ну что, мы его не искали, не находили? Наверное, находили. Не слушали радио, тогда было радио, теперь есть интернет. YouTube будут блокировать, ну, способов обхода еще, наверное, каких-то придумают. Хоронить себя раньше времени не стоит, хотя для нас, наверное, эта жизнь не то чтобы заканчивается, но мы должны быть готовы к тому, чтобы передать эстафету, к тому, чтобы не ждать, когда хорошие вести придут именно завтра, потому что если ждать каждый день Этого завтра можно сойти с ума. Про Сергея Адамовича Ковалева говорили, что когда его научный руководитель спросил, ну, что вы этим всем занимаетесь, я был в 68 или 69 год. Ведь говорят, что режим прогнил, но то же самое говорило про Византию, она простояла еще 300 лет. Апокриф гласит, что Ковалев ответил, 300 лет – этот срок меня устраивает. И ему не пришлось ждать 300 лет. Всего-то лет 20. Но это все равно марафонская дистанция. И нам нужно продолжать нашу марафонскую дистанцию.
Я все время думаю, опять же, возвращаясь к 68 году и к тем восьмерым отважным людям, которые вышли на лобное место, и все, кто последовали за тем их примеру героическому, включая и наших современников, которые добровольно пошли сейчас в тюрьмы, как Алексей, как Карамурза, как Илья Яшин, как и уже сотни, наверное, можно считать. Это и мы называем только известных людей, а сколько тех, вот, которые просто по-другому не могут. Потому что правы те, которые говорят, что это не политический выбор, это выбор нравственный. Собственно говоря, как и тогда было, в 68 году, это была не политическая акция, это была акция человека, который не может молчать, человека с совестью. Как я все время вспоминаю, как кричали обыватели на Красной площади, как вам не стыдно, и как сказала Горбаневская, мне стыдно, что советские танки в Праге, вот за что мне стыдно.
Я бы не стал называть полицейских, ГБшных топтунов на Красной площади советским народом.
Ну и там были тоже прохожие, это тоже были.
Что это были за прохожие, мы не знаем, место такое хорошее. И я бы тут вспомнил одного замечательного человека, который пришел в движение примерно вот во время суда над демонстрантами. Вместе с Ковалевым они вместе работали, вместе пришли в правозащитное движение, вместе их уволили. Ковалева посадили в 74-м, а его друг Александр Павлович Лавут продолжал его дело до 80-го года, когда Лавута посадили. За ту же самую хронику, которую Лавут продолжал делать. Крымскими татарами он занимался, потом всем делом в целом. У него замечательная речь в суде, последнее слово. Там есть такие примерно слова, что меня тут спрашивали, почему я не уехал. Меня прокурор спрашивал, почему я не уехал. Раньше я в ходе процесса не отвечал по этическим соображениям, а теперь скажу. Мне очень нравится моя страна. Мне очень нравятся мои люди. Все. Александр Павлович Лавут был человек сильно непафосный. Он не пытался пиариться на том, что вот героически сидел, хотя сидел он героически. Он вообще называл этот свой период хождением в народ. Но вот что-то в этих его словах, в этих его рассказах. А ведь он был очень пристальный и безжалостный к реальности человека. Что-то в этих его словах про людей, что-то в этом есть. Проще всего осудить других. Мне повезло в свое время, я попал после школы, что называется, в рабочую среду, научился все-таки не судить вот так. Но в этом есть нечто противоположное одной важной штуке, которой у нас не хватает – солидарности. Когда мы говорим, что есть хорошие люди с совестью, вот один, а ты, Вася, ты без совести, ты не выходишь на площадь, а мы не знаем, что Вася делает кроме этого. Мы не знаем, что Вася будет делать послезавтра. Солидарность с 86% населения, с теми другими людьми, которыми и составляют то самое большинство, решение которого когда-то может изменить ситуацию. Разговор с этими людьми, уважительный разговор. С каждым человеком, не с суммой, с каждым человеком. Это единственная интонация, которая может что-то поменять. разговор
поменяла,
обычный.
Саш. Ну, послушайте, о чем мы сейчас говорим? Мы сидим на руинах практически страны, на руинах общества. Ты сам рассказываешь про эту страшную лоботомию, когда у целой огромной части населения всерьез, как я понимаю, всерьез возникает эта идея продать свою жизнь, буквально.
Да.
Продать ее, продать за, не знаю, там, за 100 тысяч рублей для того, чтобы моя семья жила дальше без меня, уж лучше я. Или вторая идея, которую тоже очень любит озвучивать Владимир Путин, цитируя Высоцкого, уж лучше, чем от водки и от простуд. Что не важно, как ты жил, важно, как ты, за что ты сдохнешь, за что ты умрешь, за меня. И я тебе за это дам бабла, и твоя семья будет жить. Это порождает страшное, страшное будущее, которое неизбежно приведет к войне, неизбежно. Как ты можешь разговаривать с этими людьми? Они просто убьют тебя и все, эти люди, про которых, которые ты говоришь, что вот какой-то там условный Вася. Это не Вася, это целое большой слой населения, превращенный, которого растлили за эти годы. Как ты говоришь про армию путинскую, которая вот в Чечне уже убивала людей, насиловала и мародерила? Так она сегодня вообще это просто карательная армия. И люди соглашаются с этим. Люди с погонами соглашаются, что они будут карателями. Люди в погонах соглашаются, офицеры соглашаются с этой ролью, которую они сейчас выполняют в Украине. Оккупантов, мародеров, насильников, убийц. Ни за что, без всякой идеи. Вот до чего мы дошли. Извини, монолог кончается. Все зря,
у меня...
говорю я. Все зря, кричу я восклицательными знаками. И зря мемориал, и зря 8 человек выходили на Красную площадь, и зря сидят в тюрьмах сегодня люди за идею, за свободу. Зря?
У меня был, когда я был в рабочей среде, был собеседник. Ну, так получилось, что я с ним чай пил. Дозиметрист Женя. Сильно старше меня. По прошлой работе он был каратель. Он в войсках МГБ в Литве после войны занимался этими самыми карательными операциями. И ему нужен был собеседник на самом деле, потому что он делал все время? Он судил себя, он пытался разобраться в себе. Что же мы там делали? Кто же мы такие? Это он делал сам, без какого-то внешнего давления. Попытка представить нашу ситуацию как уникальную, чем это лучше Римской империи? Или чем это лучше Третьего Рейха, я не знаю. Но и Германия сейчас не очень похожа на Германию 1933 года. И в Риме тоже что-то менялось, как мы помним. Там, где научились с людьми говорить. Да, те, кто служил режиму. Так, те, кто не сопротивлялся режиму. Да, мытари и блудницы. Но помнится, разговором именно с этими людьми занимался один осуждаемый другими товарищ. У него были не очень хорошие знакомства и связи. Наверное, сейчас его бы не взяли никуда, потому что кто-то из его товарищей был сотрудником налоговой службы. Кто-то проявил нестойкость, потому что трижды отрекся от своего учителя до тех пор, пока трижды не прокричал петух. Да и сам он в какой-то момент сказал, что если можно, чашу эту мимо пронеси. А тот, кто потом продвинул его дело, был руководителем тетушек в одном крупном столичном городе. Можно сказать, что это про другое время и про других людей. На самом деле нет. В том-то и дело, что если ты сфокусировался до человека и говоришь с человеком, люди склонны меняться. Не все, многие. И их потомки не обречены на повторение. Нужно найти ту самую интонацию. Найти ту самую интонацию, в которой с людьми можно будет говорить. Не современный истеричный стиль. Кстати, вот к
Я
актуальному...
демонстрирую.
Нет. Сегодня у Анны Наринской есть пост со ссылкой на работу об Одли Фрейденберг, родственнице Пастернака. На ее тексты времен 40-х годов, тогдашнюю жизнь, включение в тогдашнюю жизнь, патология тогдашней жизни, попытка осознания тогдашней жизни, что очень ценно. Оказывается, вся эта мемуаристика, которая и переписка, которая чисто академическая могла иметь значение, нет, она тоже про здесь и сейчас. Это очень важно, что мы не первые люди на Земле. И если мы говорим про 68 год или про современных протестующих, русскому освободительному движению лет 200, если считать от декабристов. А вообще этим попыткам освободить человека в очень несвободном мире, полном войны и насилия, ну, порядка 2000 лет, если только считать одно из возможных учений, которое мы знаем. Мы не первые люди на Земле. И что объединяет вот все эти попытки сделать лучше? Это говорить, помнить других людей, помнить людей прошлого. И говорить с современниками, ну, один на один, а не с высокой трибуны. И не как член комитета комсомола, который может снимать пионерские галстуки и исключать из евреев. Все-таки совесть нации самозванная – это не то, что, чем хочется быть. Речь идет об интонации разговора. А иначе никак. Иначе действительно вот эта предопределенность, иначе мы рассеемся, как дым. Такое тоже бывало. Но бывало и иное, когда традиция заложенная, если она сохраняется, она может пережить очень долгое время, может пережить 2000 лет. 2000 лет – это срок, меня, может, тоже устраивает, но я не буду выставлять сроки. Есть конкретное дело сегодняшнего дня. Есть преступники чеченских войн, войны в Украине и так далее, о которых нельзя забывать. Есть жертвы, о которых нельзя забывать. Есть тот же Путин с его фальшивым образом героического чеклиста. На самом деле нет. Есть и дальше много чего, чем стоит заниматься здесь и сейчас. Есть люди, мои современники, есть люди, за которых я отвечаю. И есть действительно героические люди, которые, в отличие от меня, находятся в России, которые взяли на себя большой груз, которые пытаются говорить там, где говорить уже почти нигде нельзя, но в суде еще можно. Что у двух нобелевских лауреатов Дмитрия Муратова и Олега Орлова продолжится в Головинском суде 31 августа, очередное заседание по делу Орлова. Олег Орлов, вот тот реальный героический человек, который выходил на площади, включая Красную площадь, весной 22 года, тот человек, которого сейчас судят, и он превращает свой суд в суд над режимом. Это пример или не пример. Это просто те люди, которые делают главное дело, в отличие от меня, куда-то уехавшего. Или не такое заметное дело. Или кто-то учит детей, потому что когда-то этим детям жить на нашей земле. Есть очень много вот этого главного, которое не вписывается в обличение. Если уж возвращаться к несвойственной мне человеку, высоковленному, библейской тематике, притча о фарисее и мытаре – известная штука. Говорить, что я хороший, этот бяка плохой, потому что он служил режиму. Я знаю, например, одного замечательного человека, журналиста, который до того, как быть журналистом, был десантником, служил в Чечне, был ментом, служил в Чечне, был журналистом «Новой газеты». А потом он общался с теми, с кем когда-то воевал, за кем когда-то охотился. Живет он, разумеется, не в России.
Как это совместить, прости, тогда с идеей иллюстрации, о которой ты говорил?
А в том-то и дело, что это не списочный сюжет, это очень сложная вещь. И в каких-то случаях там возникает вопрос, как трактовать то или иное дело. Но есть сюжеты, в которых даже разумное сомнение не позволяет нам исключить человека из возможного такого иллюстрационного списка. Если бы были деяния Владимира Владимировича Путина перечислены, то, наверное, было бы ясно, что на госслужбу его не стоит пускать по разным причинам, как по причинам того, чем он занимался на работе, так и по причинам того, что возможная дальнейшая его связь со вчерашней своей агентурой вызовет, сюжеты, мягко говоря, коррупционные. Но это можно было бы многим такого рода людям предъявить. Ведь на самом деле, если говорить о Германии, про нее часто говорят, что как удалось загнать нацистов в подполье, так что они не воспитали новую смену. Ну, стало опасно открыто заявлять о себе в этом качестве. Ну и там избежали сплошных посадок. Ну, как-то получилось. Но получилось не быстро, и это очень важно. Не быстро получилось не только там. Вот Аргентину можно вспомнить. Только сейчас, последние годы, осудили тех аргентинских офицеров, которые были ответственны за исчезновение и внесудебные казни времена хунты в 70-е и 80-е годы. То есть спустя 40 лет, наверное, так. Во Франции первое судебное решение, признавшее действия французских спецслужб в Алжире преступлением против человечности, это, по-моему, 99-й или 2000-й год, дело Поля Сараса, руководившего этими исчезновениями в Алжире. То есть тоже получается спустя лет 40. Конечно, хотелось бы поскорее. Но это лишь означает...
Подожди, да, прости. Все-таки, мне кажется, важнее даже не это. Не наказание с точки зрения юридической, а именно, как тебе сказать, ну, чтобы общественная оценка поступков человека соответствовала вот норме. А что такое норма?
Оценка,
норма – это когда я знаю, что передо мной сидит убийца и преступник, и я не говорю, что нет, ну что вы, на самом деле это героическая личность. Ведь посмотри, как мы сейчас живем в мире абсолютно перевернутом. Вот Оруэлл у меня там стоит, это вот чистой воды, начиная от каких-то терминов, заканчивая конкретными сюжетами с конкретными лицами, начиная с президента страны, который является преступником. Но он великий кормчий, да? Заканчивая вот этим убитым Пригожиным, которого вчера еще с цветами встречали. И сейчас, я думаю, что ты видел, как народные мемориалы создаются тут же. И рыдают люди, и цветы бросают, гвоздики приносят памяти нашего дорогого Евгения Викторовича. Вот что главное. Главное несут, прости, просто хочу, чтобы это прозвучало и согласен с этим, что для меня лично даже важнее несут в Гаге, а суд общества, чтобы оно понимало, что это преступление, чтобы оно вот вокруг этого человека вот просто взяла пустота. Не то, что это поддержки никакой, а просто понимание, что это человек-преступник. И если до тех пор, пока мы будем из него делать героя, мы все преступники, соучастники преступлений.
Ой, разговор в абсолютных категориях мне очень нравится, потому что он очень короткий. Когда нету каких-то промежуточных градаций, когда сразу все ясно.
Ничего не ясно.
Во-первых, насчет мемориалов. Помнится, когда убили Немцова, после этого народный мемориал Немцова уничтожали регулярно. Это было такое стрёмное занятие, если бы там регулярно коммунальные службы и тетушки это все не уничтожали, может быть, было иначе. А поскольку мемориалы Пригожину никто ни в мусорку не отправляет, оно и есть. Вот тут нужно понимать, что и здесь государственная политика позволяет в одном случае проявить чувство некоторой части народа, а в другом случае не позволяет. Иначе мы
Направляет.
судим, по сути дела, какое-то ток-шоу НТВ, где одних задавливают, и даже микрофон у них заглушают, а другим присуживают. Это сложно и не уверен, что правильно сравнивать. Во-вторых, суд народа. Вот есть такая замечательная страна Франция, которая после войны однозначно отождествила себя с сопротивлением. И это замечательно. Только вот проблема. Франция во время войны системно сотрудничала с нацистами. Сопротивление отнюдь не составляло большинство населения. Более того, сопротивление в значительной части было коммунистическое, то есть сталинистское. И после войны Шарль де Голль почистил какие-то образовавшиеся административные структуры от вчерашних сопротивленцев, читай, коммунистов, сталинистов, и работали в большой степени вчерашние коллаборанты. Ну, вот действительно, либо ты получаешь у себя во Франции революцию теперь, либо ты используешь старые проверенные кадры. Алжирская война. Журналиста, написавшего книжку «La question», «Допрос под пытки», Анри Олега, он писал про того самого майора Ассареса, про пытки в Алжире. Его осуждают на 8 лет. Антивоенная демонстрация, кажется, 17 октября 1961 года расстреляна в Париже, около 200 погибших. Кто руководит действиями полиции? Префект Парижа Морис Папон. То, что он коллаборант, причастный к Холокосту, становится известно, когда он побывает уже министром в правительстве в конце 70-х. При том, что страна однозначно исходно взяла на знамя. Мы наследники сопротивления. Здесь было очень непросто. Здесь было очень непросто. И в этом смысле получается, что в 61-м году, во время вот всех этих сюжетов, связанных с Алжиром, помыслить нельзя было о годе 68-м. Но год 68-й был достаточно быстро. О том, насколько это актуально, я убедился в том, насколько это актуально, я убедился год назад, когда в одном французском городке с местным сотрудником местной мэрии говорил, это, в общем, о современных делах, а он еще своего отца позвал. И вдруг выясняется, что мы не говорим про Россию, Украину, Чечню, а мы говорим про Францию, сопротивление, коллаборацию, Алжир. И это столь актуально, потому что переосмысление Алжира – это, в общем, дело последних лет и десятилетий. Я к тому, что ситуации такой неоднозначности или, наоборот, однозначности, за которой скрывается что-то более сложное, мы тут не первые. Вообще, что это за русские спесь? Мы самые лучшие или мы самые плохие? Мы
Нет, нет,
самые.
нет, не так. Мы первые. Подожди. Нет, нет. Мы в нашем поколении, в нашей стране, мы первые. Мы никогда не были немцами. Скажи мне, когда мы были немцами во время Второй мировой войны, во время нацизма? Не было такого.
Сейчас
Мы впервые переживаем этот опыт.
а кем мы были в 1939 году в Финляндии? Кем мы были в 1939 году в Польше? Кем мы были в 1940 году в странах Балтии? Кем мы были во время Голодомора? Весь опыт советской власти, когда одна часть страны репрессировала другую, при этом одни менялись с другими, То есть это делало государство, но оно делало это чьими руками? Оно это делало с помощью не очень большого, собственно, чекистского аппарата руками местных функционеров. Даже во время депортации чеченцев и ингушей последний эшелон ушел месяц спустя из Грозного. И там ехали функционеры тогдашнего партийно-советского аппарата, которые участвовали в этой самой проведении депортации. Люди, которые на новом месте имели существенные привилегии. То есть не инопланетяне все это делали.
Да.
Это сложная штука в этом самом обществе. И что? Заместитель наркома юстиции Чечено-Ингушетии, который участвовал во всем этом в 1944 году, что он обречен, и дальше получает должность районного прокурора. Что он дальше у нас сидит и радуется своим привилегиям и не выступает? Нет. Он продолжает то, чем пытался заниматься в дни депортации, потому что он стал свидетелем уничтожения целых сел. Чудом его не репрессировали прямо тогда, 23 февраля 1944 года. Зиявуддин Мальсагов, который после этого продолжал писать в разные инстанции, которого к чертовой матери погнали из прокуроров, перевели на общее основание на поселение, который продолжал стучаться во все возможные двери, при Сталине еще, а при Хрущеве, во время визита Хрущева в Казахстан, достучался до Никиты Сергеевича. И именно это заставило Никиту запустить комиссию Тикунова, разбиравшуюся в депортации 1944 года. И именно это привело к возвращению чеченцев и ингушей в 1957 году. Сейчас мемориальная доска Зиявуддину Мальсагову в Грозном на так называемых барских домах в самом центре. Этот человек, с одной стороны, функционер режима, а с другой стороны, человек, боровшийся за справедливость. Как мы его однозначно оценим? Возможность выступить за правое дело есть у разных людей. И не зря про работника последнего часа в одной из евангельских притч говорится. В том-то и дело, что большинство, оно сейчас точно не те, кто соответствует всем заповедям. Большинством сейчас сложно. Я не хочу судить это большинство, но это люди, с которыми только разговаривая, можно сделать какое-то, попытаться сделать какое-то иное будущее. Да, есть свое место у непримиримых обличителей, но только интонация, как бы это сказать, вот фраза, которую я запомнил из рецензии на одну из книг Юрия Владимировича Давыдова: «Сквозь мрак и обморок, сквозь смертную тоску, густую кровь из жил, сквозь лязг локомотива и жерновов неторопливый хруст, услышать тихое поговорим». Что не век, то век железный. Вот так.
Прекрасная кода для нашего разговора. Не знаю, можем потом продолжить эту тему. Она, мне кажется, очень важна. Я благодарю Александра Черкасова за сегодняшний разговор, за его человеколюбие. Мы так привыкли говорить про эмпатию или про ее отсутствие и прочее, про милосердие. Но вот человеколюбие, наверное, может быть, я и соглашусь. То, что я услышала сегодня в нашем разговоре. И вот в этой попытке найти точную интонацию в разговоре с людьми. Я все обобщаю, а Черкасов все конкретному человеку, конкретной судьбе сводит. И мне кажется, это очень правильно и точно. Саша, огромное спасибо. Желаю... Что тут желать? Желаю дожить до рассвета, до победы. И очень хочется, чтобы все-таки все было не зря. Вот моя боль об этом. Чтобы все было не зря. Не зря и жертвы, и целая жизнь, жизнь мемориала в том числе, и твоя, твоих коллег. Спасибо большое, дорогой. До встречи.